Лаэндал. Длань системы. Книга третья. Глава первая. Долгий и здоровый сон был для меня словно манна небесная и высшее благо после напряженного дня. И пусть я буквально недавно хорошо поспал в мягкой постели, сейчас мне казалось, что на холодной земле, будучи брошенным в угол как мешок с картошкой, вполне комфортно. «Хорош придуриваться, я знаю, что ты уже в сознании», — нарушил тишину женский голос недалеко от меня. «Еще 5 минуточек», — промямлил я сонно. Пробитая ледяной иглой нога больше не болела, как и все полученные ранее раны. Они будто бы пропали. Мое здоровье было в полном порядке. Я буквально был как новенький. Даже отравление иного мира откатилось, что вовсе выходило за рамки понимания. Походу, местные аборигены меня подлатали, пока я был в отключке, и даже шлем не забрали, это указывало на хорошее отношение. Ну или, по меньшей мере, уважительное обращение с пленными. «Как знаешь, но я бы не советовала тратить зря время в твоем положении», — интонация голоса была отстраненной. Ей словно плевать на меня, и она просто не хочет лишний раз трепать себе нервы. Это стало весомым доводом, чтобы принять сидячее положение и осмотреться. Я находился в довольно просторной палатке, и первое, за что зацепился взгляд, — это системные окна. Буквально каждая вещица имела системную принадлежность. От обилия информации я даже снял шлем и потер глаза. До этого мне не составляло труда игнорировать эти полупрозрачные окна информации, но я в первый раз столкнулся с тем, как они заполонили мне весь обзор. «А, сука, чего их так много-то?» — прошипел я, пытаясь их всех закрыть. «Для кого-то из отряда Динрада ты слишком неопытен и слаб. Как вы там говорите? Ах да, воняешь слабостью». Женщина или девушка, за ее броней было трудно разглядеть вторичные половые признаки, сидела ко мне спиной за своим столом и произнесла это с некоторой издевкой. «И я так думаю, что между отрядами есть некая вражда». «Как скажешь, насрать. Мне некогда спорить. Я спешу». «Где ближайший портал на землю?» «Брат и Мара остались там один на один с тем байкером. Мне нужно им помочь как можно скорее. И пусть я уверен, что они вполне могут и сами разобраться, с возвращением тянуть не стоит». «По-твоему, ты можешь так просто гулять из мира в мир?» Все еще спокойно, но уже с некоторым интересом спросила она, повернувшись и взглянув на меня. За черным визором, закрывающим все лицо, не видно эмоций, но я чувствовал, мои слова прозвучали дерзко для нее. «Отродья ходят. Чем люди хуже?» — сказал я, вставая, после чего подошел к ней ближе и увидел на столе свое копье, прислоненное к ее столу. Его тоже не забрали и, более того, оставили при мне. Это хороший знак, хотя, судя по уровню развития системы у девушки, оно мне не поможет. Подполтинник всех параметров с упором на интеллект, уникальный дар и покровитель. Такой девушке я при всем желании не смогу нанести вред, она меня размотает. Полагаю, благодаря одной только броне, и хоть мне было любопытно, я не стал стараться просканировать ее доспех, чтобы не расстраиваться от зависти. «Странные вещи ты говоришь, парень. Не хочешь Архонту нашему рассказать, что знаешь?» Это была просьба. Не приказ или требование, а именно просьба. Учитывая, с каким гостеприимством они меня приняли у брошенного лагеря, столь добропорядочное обращение казалось чем-то наивным и нелепым. «Как будто у меня есть выбор». Я размял шею. Тело ломило после отдыха и исцеления. «Очень может быть, что я провалялся куда больше, чем думаю». «Есть. Пока еще есть. Ты свободный щенок, без наставника и покровительства. Волен делать, что пожелаешь», — сказала она. «Только сейчас я заметил, что эта женщина даже не смотрела на меня, занимаясь чем-то необычным. Перед ней на столе лежали кристаллы, и она неведомым образом плавила их в воздухе, превращая в парящую жидкость. Это было похоже на то, что делал Иван с наконечником моего копья. Зная, какие сумасшедшие параметры у нее, я даже удивлен не был, что ей подобное под силу». «Звучит неубедительно. Если вы так добры, то зачем маги ей швырялись? То, как меня захватили у брошенного лагеря, совершенно отличалось от ее отношения. Ты мог оказаться доппельгангером, А с ними всегда непросто. Кристалл в руках женщины распался на множество мелких частей, которые приняли форму игл. Сперва я подумал, она делает пули, но, по всей видимости, здесь иное оружие в ходу. Допустим. И что дальше? У меня нет времени тут торчать, хотелось бы побыстрее вернуться на землю. Проверив свое состояние, убедился, что таймер не замер, он лишь обновился, но атмосфера по-прежнему продолжает отравлять мой организм. Меня подлатали, однако долго я не протяну. «Это Архонту решать», — ответила она, и я понял, что, возможно, меня привели в порядок только по одной причине. Я не должен был общаться с большой шишкой в форме раненого полутрупа. Неприятно осознавать, что не способен представлять для посторонних хотя бы мнимую угрозу, а тут выходит все именно так. Все вокруг дохрена сильные, когда же я какая-то мошка. И где его найти, этого вашего Архонта? Все, что мне остается, быть бесстрашным. Всему свое время. Расскажи сперва, что произошло на земле. Врет. Шестым чувством чую, гонит она, и наверняка эта баба и есть Архонт, только прикидывается обычным мастером. Хотя так даже лучше. Меньше времени потрачу на разговоры. Сперва открылись большие порталы в крупных городах, а потом мелкие рядом с каждым человеком, откуда выскочили отродья. Короткой и очень емкой версии произошедшего вполне достаточно, чтобы она сделала правильные выводы. И как люди это пережили? Никак. Кровавая баня в первые же часы, кучки выживших беженцев, обнаглевшие мудаки с системой и охреневшая армия, что пытается всю эту херню вывозить. Объясняя выжимку событий, сам удивился от того, как мир в один момент изменился. Вот был день норм, мгновение, и все пошло по бороде. «Ты в числе вторых, я полагаю?» Вопрос был задан буднично, словно она всего лишь уточняла свои выводы, но мне показалось, за этим крылось нечто иное. «Первых. Она ошибается на мой счет, но и оправдываться не хочу. Не перед ней. Я просто сбежал из города». «И смог так раскачаться?» Отродий на пути хватало. Разных, сильных. «Много товарищей потерял?» «Там кровавая баня, сама как думаешь?» Разговор начал превращаться в допрос, и это мне сильно не нравилось. И пусть я тут как кролик в клетке с тиграми, терпеть подобное не намерен. «Не дерзи, мне нужно знать детали». И снова бесстрастная интонация, будто ей сугубо плевать на кошмар, произошедший на земле. Ни грамма переживаний. Более того, женщина продолжала заниматься изготовлением игл из кристаллов. А я будто фоновый досуг. Сперва посчитала меня мудаком без морали, затем обвинение, как если бы я выжил за счет других. Что будет третье? Для динрадовца ты слишком зацикливаешься на мелочах. Однако я тебя услышала, последнее. Расскажи, где люди ищут себе убежище. Причины ее вопроса были мне непонятны. Очевидно, люди будут искать безопасное место, любое, будь то под крылом сильного, либо сбиваясь в кучи, или же там, где монстров не будет вовсе. До этих выводов она сама могла дойти. И все же вопрос задан, но мой ответ, казалось, будет не тот, который ожидает. По-всякому. Армия, глухие или же людные места и тому подобное. Ей не нужны подробности всего, чего я увидел. Этой женщине достаточно выжимки, а сказанное мной оно и есть. Остальное сама додумает, не глупая. Понятно. В этом одном слове я почувствовал слишком много всего. Там и разочарование, и вина со злостью. Странное ощущение, слишком большой спектр различных противоречивых чувств. Ладно, думаю, уже пора. Она доделала очередную партию игл и встала из-за своего стола, повернувшись ко мне. «Бери свою палку и за мной. Архонта нельзя заставлять ждать». С этими словами она пошла на выход, и все, что мне оставалось, последовать за ней. Покинув палатку, я замер, увидев вокруг стальные постройки, выполненные, как обычные коробки, с бойницами вместо окон. Этакий комплекс крупных пулеметных бункеров, испещренных царапинами от когтей или пуль. За ними, возвышаясь над постройками, стояла линия столбов, между которых плыл воздух будто от высокой температуры. «Добро пожаловать в Железный город. Третий опорный пункт на пути смерти», — сказала женщина, терпеливо ожидая, пока я соберусь с мыслями. Обернувшись, убедился, что мы реально вышли из палатки. Причем она здесь, в этом железном городе, единственная и, ко всему прочему, стоит на некотором отдалении от остальных построек. «Чего это так?» — вопрос я задавал скорее себе, чем женщине, но она поняла, что я имею в виду. «Работа с кристаллами взрывоопасна, поэтому так». «Ага, Ясно. Она делала взрывчатку и в любой момент могла взлететь на воздух, забрав и меня с собой. Занятно. А это кто? Я указал на нечто напоминающего шипастое отродье, только без шипов и с менее хищной мордой, но зато в достойной естественной броне. «Тигач», — ответила она, ничего толком не объяснив. «Насмотрелся? Пойдем». «Ни хрена я не насмотрелся. Они отродий в качестве тягловых лошадей используют. Как они вообще умудрились приручить дикую тварь?» Я был в легком шоке от увиденного, но женщина не позволила мне нормально поглазеть на город и его диковинки, ведя в только ей известном направлении. Все, чего мне оставалось, смотреть по сторонам и стараться не отстать. Шагала она шустро, через раз приходилось прибегать к ускоренному шагу, что слегка бесило. Все люди тут носили доспехи, системные и выполненные из неизвестных мне материалов. Ранги снаряжения варьировались от «Б» до «А», поражая своими характеристиками. Наверное, именно таким хотел видеть мой брат свое поселение на земле, где все выполнено с применением материалов со свойствами. Особо выделялось оружие местных. Они по большей части предпочитали колюще-режущие экземпляры, чем огнестрел. Размеры некоторых зубочисток тоже впечатляли, но удивительнее всего было то, с какой легкостью они их таскают. В параметрах у всех был пунктик, где указано свойство повышения удельного веса у каждого по-разному, но всегда больше сотни килограмм. Мне с моим земным ломом даже и думать не стоит блокировать их удары. Возможно, я даже в сторону их отвести не смогу, тупо снесут. Мы пришли. От осознания своей ничтожности меня отвлекла женщина, приведя куда хотела. Осмотревшись, не увидел ничего необычного. Обычный бункер, как и многие здесь, разве что крупнее. Будь предельно откровенен, Архонт не терпит людей с нечистыми помыслами. Мне поклониться ей или на колени встать? Схера ли ей есть дело до моих помыслов? Выглядело так, будто меня пригласили на ковер к какой-то высокородной персоне с королевскими замашками. Это просто предостережение. «Беспристрастное суждение не значит отсутствие личной неприязни», — пояснила она, на что я усмехнулся. «Присутствие личной неприязни уже означает пристрастное суждение. Или ваш архонт разделяет личное мнение и суждение? Судя по твоему предупреждению, это не так. Надо сказать, я был рад, что их большая шишка такой же, как все человек. С человеком куда проще, чем с сущностью иного плана». «Просто не беси ее. Архонт еще и женщина. Какая прелесть. Чую, тут царит матриархат, а не равенство. Что уже чревато искаженным восприятием. Скверно. Не в моих интересах злить вас. Мне на землю надо, и чем скорее, тем лучше. В таком случае не трать свое время и следуй моему совету». Жестом она указала мне на двери, я кивнул и протянул руку к ручке. Она, как и положено отпирающему механизму бронированного здания, была массивная и тугая. Пришлось приложить немало сил, чтобы просто открыть двери. Они тоже были тяжелые, и мне стало любопытно, от каких тварей местным нужна подобная защита. Внутри первое же, что бросилось мне в глаза, это роскошь. Не та, что при королях с их тягой к изыску и выпендрежам перед послами заморских государств, а иная, более функциональная. Столы со стульями бронированные и несут в свойствах магический щит. Светильники выполнены из уже виденных мной кристаллов и могут за раз спустить весь свой заряд для одного магического выстрела. Всякая мелочь, которая стоит вроде как для красоты, тоже имеет боевое применение. Да тут настоящая сокровищница. Все, куда падал мой взгляд, можно применить в бою, и хотелось захапать чуть ли не все предметы. Так, на всякий случай. «Архонт приветствует щенка Одинрада». Голос раздался внезапно, причем настолько рядом, что я дернулся от неожиданности и отскочил, принимая боевую стойку. Буквально в паре метрах от меня стояла фигура бойца, облаченная в крутой с виду бронекостюм, а за ним женщина в свободных одеяниях. Контраст между ними кричал о колоссальной разнице в статусе. Боец, судя по телосложению, являлся мужчиной, и его параметры не отличались от остальных виденных мной людей, может, чуть выше, но не суть. То, что удивляло, это параметры женщины, точнее, их отсутствие. Она словно обычный человек, без системы. Я не мог поверить, чтобы в этом мире был кто-то, не являющийся частью системы, а значит, эта барышня непроста. «Преклони голову перед глазом небожителя». Боец повысил голос и от него повеяло враждебностью. От Архонта же я вообще ничего не ощущал, как если бы ее тут и не было вовсе. Однако по выражению ее лица ясно, девчонка уже кипит от злости. «Схерали?» Нагло спросил его я, осматриваясь по сторонам и увидев стул, направился к нему, чтобы сесть. «Опт», — успел я про себя произнести, прежде чем колоссальный уровень враждебности нахлынул на меня словно цунами. Я сразу же остановился и не в силах стоять упал на четвереньки. В глазах сразу потемнело, а невероятное давление парализовало все мое существо. Все, что я мог, просто стоять, словно псина с широко раскрытыми от ужаса глазами, не в силах пошевелиться. Страшно, тяжело и, кажется, больно. «Знай свое место, смерть!» — женский голос прозвучал прямо в голове. Он громогласным эхом проносился по всей черепной коробке, отдаваясь болью и путая сознание. «При виде высшего существа отребье вроде тебя должно падать ниц и благодарить судьбу только за встречу с глазом бессмертного». Не знаю, кто это говорил, но его слова высекались у меня в памяти. Высекались насильно, с применением некой техники или способности. Не круто. Давление не ослабло, но ко мне вернулась возможность мыслить, а через несколько мгновений и двигаться. Я прекрасно понимал, что стоит им захотеть, они могут размазать меня тонким слоем по всему помещению, но не мог не ответить. Повернув голову, взглянул на Архонта, словно она последняя шаболда, после чего показал ей средний палец. Последствия не заставили себя ждать. Моя кисть исчезла из вида, и только после этого послышался хлопок преодоления скорости звука. Краем зрения заметил, как стену в стороне от меня забрызгало кровью. Лицо Архонта изменилось немного. Всего-то один уголок губ слегка приподнялся, но я безошибочно определил эмоцию. Это была усмешка. Она насмехалась над моим состоянием и своим превосходством. И ей это нравится. Переведя взгляд на целую руку, не решился показывать ей неприличный жест снова. Подобные жесты будут стоить мне конечностей, а неприличные слова — языка. И именно об этом меня предупреждали. Вот же срань. Пересиливая себя, умудрился встать на одно колено и наклонить голову. Кровь из руки не хлестала, давление было настолько сильным, что из моего тела ни капли не вышло, даже боли. И той почти не было.
«Вашество, мое имя Сыч, и я приветствую вас», — произнес с трудом я.
Под напором давления говорить было сложно. Слова приходилось выдавливать из себя, рискуя зайтись кашлем. После произнесенной мной фразы эти двое рассматривали меня какое-то время, после чего давление и жажда крови стала ослабевать, пока не пропала вовсе. «Вот теперь, щенок, мы можем поговорить», — произнесла женщина таким тоном, словно делает мне одолжение.